Говорит Радио Свобода. Михаил Саакашвили отказывается явиться в прокуратуру Украины для допроса по возбужденному против него делу о попытке государственного переворота. Саакашвили предъявлен ультиматум.
Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Михаил Саакашвили постав перед следствием.
В России горячо обсуждают, стоит ли российским спортсменам ехать под нейтральным флагом на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее.
Международный олимпийский комитет допустил всех чистых российских спортсменов, как в индивидуальных, так и в командных видах спорта, до участия в Олимпиаде.
Каким последствиям может привести признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля?
Ситуация будет радикально меняться в направлении усиления того, что обычно называется экстремистскими силами в этом регионе.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 6 декабря. Итак, бывший президент Грузии и лидер украинского оппозиционного движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили отказался прийти на допрос по делу о попытке государственного переворота на Украине. Во вторник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили, задержанный вчера полицией, а потом освобожденный своими сторонниками, находится в статусе беглеца. Украинские власти обвиняют Михаила Саакашвили в попытке государственного переворота и получении полумиллиона долларов на акции протеста на Украине от близкого к Виктору Януковичу олигарха Сергея Курченко, бежавшего после Евромайдана в Россию. Передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Бойцы СБУ и национальной полиции примерно в 6 часов утра в среду пытались штурмовать палаточный городок под Верховной Радой. Активисты оказали сопротивление спецназовцам, применившим слезоточивый газ. Во время столкновений несколько человек пострадали. Сам Михаил Саакашвили во время этих событий вместе с охраной перебрался в находящуюся рядом гостиницу «Киев», а спустя несколько часов бывший президент Грузии пришел к зданию парламента и охрипшим голосом рассказал на пресс-конференции, в том числе и об утренних событиях в палаточном городке.
Сегодня утром они опять сделали эту провокацию, пытались зайти в мою палатку, я ночевал в палатке, и перепутали, и, к сожалению, вот эти люди пострадали из-за меня.
В МВД Украины заявили, что никакого штурма палаточного городка не было, а бойцы СБУ и полиции проводили мероприятие по задержанию объявленного накануне в розыск лидера «Руха новых сил». О причинах провала очередной операции украинских силовиков рассуждает политолог Петр Олещук.
Кажется, что в этой ситуации правоохранители разрываются между двумя центрами и между двумя основаниями для своих решений. С одной стороны, они явно имеют команду каким-то образом нейтрализовать Саакашвили, естественно, опираясь на нормы законодательства, но с другой стороны, явно не хватает воли и поддержки для того, чтобы это все довести до конца. И в результате подобные половинчатые действия, когда, с одной стороны, устраивают разнообразные шоу с целью заблокировать его въезд в Украину, но в конечном счете вынуждены с этим смириться, или когда вроде бы пафосно идут его арестовывать, но после этого опять-таки вынуждены отступить перед толпой. Все это в конечном счете работает в режиме своеобразной пиар-компании для Саакашвили, который постепенно приобретает репутацию оппозиционера номер один в стране и продолжает концентрировать политическую поддержку и разнообразные ресурсы. И если подобная половинчатость она будет продолжаться, то это будет способствовать тому, что авторитет Саакашвили будет возрастать.
В 9 часов утра по киевскому времени Михаила Саакашвили ожидали в Генеральной прокуратуре по делу о государственном перевороте в Украине. Однако опальный политик отказался прийти на допрос. Вот что он сказал по этому поводу на пресс-конференции под Верховной Радой.
Я не буду являться никакому лже-генерального прокурора, он двоечник, неграмотный. Луценко нагло врал, в том числе нагло врал про поводу моего статуса. Он незаконный. Я готов принять их следователей здесь в лагере. Но все их попытки с самого начала, начиная от отмены регистрации моей партии, потом лишения меня гражданства, потом клевета насчет вчерашнего, объявляют меня агентом ФСБ, Михаил Саакашвили, агент ФСБ, правильно написал Карл Билд. Никто в мире это не будет ховать, и никто этого не примет. Вчера были разгромные статьи во всей мировой прессе. То, что сделал вчера Порошенко, это начало его конца, как правильно написал Deutsche Welle.
Саакашвили получил украинское гражданство 2 года назад из рук президента Петра Порошенко, который называл бывшего грузинского лидера своим другом и назначил тогда его губернатором Одесской области. Этот пост Саакашвили покинул со скандалом спустя 1.5 года, обвинив президентское окружение в коррупции. Затем он создал «Рух новых сил», призывающий к досрочным парламентским выборам ради смены политической элиты в стране. Но пока нынешний рейтинг партии, по данным Центра Разумкова, ее поддерживают около 2% украинцев, не дает ей шансов на прохождение в Раду. А сам Саакашвили из-за законодательных ограничений не может претендовать ни на депутатское, ни на президентское кресло. Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко предполагает, что новая попытка власти избавиться от Саакашвили, оппозиционную деятельность которого в Украине он называет уникальной, может быть связана с какой-то грандиозной провокацией.
Обычно в Украине один политик критикует предыдущего президента, а потом занимает его должность. Ну, по крайней мере, он поднимается в власть, там, либо премьер-министр, либо кандидат в президенты. А в данном случае Саакашвили точно не будет никогда президентом Украины. И дело не в юридических аспектах, а потому что, в общем-то, он не национальный лидер, и рейтинга нету. Но он прекрасный повод для концентрации всех недовольств, которые сейчас происходят в Украине. Количество давно пришло в качество. И он это прекрасно знает. Он, видимо, больше думает о международной деятельности. И это создает большую сложность для его дискредитации со стороны власти, понимаете? То есть он в этом смысле нельзя сказать. Он себя ведет так, потому что он хочет занять кабинет Порошенко. Это точно нет. И это большая сложность на обычной ситуации в Украине. С другой стороны, он является, повторяю, тем эпицентром протестных настроений. Так что в данном случае освобождали не Саакашвили лично, вот так как по варианту несправедливости, а это был протест против президента. Вот в чем необычная ситуация. Все-таки у нас такого как-то не было раньше. И второе очень важно, что теперь прямо связано с Саакашвили, это быстрый переход власти и протестующих, ну те, которые оппонируют власти, защищает Саакашвили от слов к делу. Грубо говоря, в 2014 году во время Майдана понадобилось, ну, точно 1.5 месяца, пока столкновения не были между протестующими и силовиками. Это все происходит очень быстро. Почему? Потому что ценности Майдана соединились с опытом людей, прошедших АТО. Что дальше? Ну, скорее всего, все-таки дорогу надо дать поставить задачу всем силовикам любыми средствами убрать лагерь и избавиться от Саакашвили. Я надеюсь, что они не пойдут на какие-то трагические шаги, но то, что следующая попытка избавиться от Саакашвили будет связана с какой-то грандиозной провокацией, сомнений нет. Нам просто будет стыдно перед всей Европой.
5 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что за деньги бежавшего после Евромайдана в Москву украинского олигарха Сергея Курченко Саакашвили финансировал акции протеста, целью которых был захват власти и восстановление контроля приближенных к Януковичу лиц над их активами. При этом генпрокурор обнародовал и аудиозапись телефонного разговора человека с голосом, похожим на голос Саакашвили, с якобы Курченко. Виктор Небоженко продолжает.
Даже если у него были какие-то контакты с Москвой, сейчас на это не обращают внимания, потому что, сами источники такой информации не пользуются доверием в обществе. Вот в чем проблема. У президента нету людей, которым общество могло обратить внимание и прислушаться. Это очень серьезная проблема. Поэтому даже если что-то где-то, что-то есть, я не защищаю Саакашвили. Но этим людям не верят, то есть генеральному прокурору не верят. Второе, я вам скажу, что когда много лет назад профессионалы одной политической силы пытались дискредитировать Юнченко, там придумали, что его сын ездит на машине, у которой бриллианты в колесах. Это было, конечно, не так, но по рейтингу ударило очень мощно. С точки зрения политтехнологии, неудачный источник информации, неудачно само содержание, что какой-то Курченко, который явно не равен Саакашвили, передал ему 500 тысяч. Ну вот, хоть и меньше. Если сказать хотя бы 25 миллионов, это как-то бы соотносилось, понимаете, с целями, с программой. Я не разбираюсь в технических поделках, но это крайне неудачный сюжет выбранной власти. Поэтому развития здесь не будет.
Как отмечает политолог Петр Онищук, выдвинув в адрес бывшего президента Грузии серьезные обвинения, украинские власти уже не могут реализовать свой первоначальный сценарий, предполагавший депортацию Саакашвили из Украины.
На самом деле своими действиями власти существенно наступила себе на горло, потому что, с одной стороны, она инкриминирует очень серьезные обвинения Саакашвили, значит, просто так взять его и депортировать уже нельзя, поскольку он обвиняется в попытках государственного переворота, ну и, соответственно, это будет полная дискредитация, если его просто взять и депортировать. Но, с другой стороны, доказать эти обвинения в суде, я, честно говоря, особых перспектив не вижу. Какие-то записи, какие-то разговоры, каким образом это можно доказать в суде? Ну, честно говоря, это тяжело себе представить, но если они действительно будут подобный процесс разворачивать, то это может закончиться абсолютно непрогнозируемыми политическими последствиями. То есть, по сути, они себя загнали в тупик. Поэтому получается, что фактически Генеральная прокуратура, обнародуя эти записи, она преследовала не цели, связанные с правосудием, а именно политические цели, пиар-цели, дискредитация политического оппонента.
А как может этим воспользоваться бывший грузинский лидер, не имеющий права баллотироваться ни в Верховную Раду, ни на пост президента Украины?
Саакашвили не может баллотироваться, но он может кого-то поддержать. И сейчас мы знаем, что среди оппозиционеров происходит довольно-таки серьезная конкуренция. То есть разные политики так или иначе претендуют на звание оппозиционера номер один. И, соответственно, если кого-то поддержит публично Саакашвили, это может послужить основанием для того, что именно этот оппозиционер приобретет более политический вес и постепенно сможет концентрировать необходимое влияние для того, чтобы уже единолично в качестве основного оппозиционного кандидата идти на выборы президента.
Михаил Саакашвили может поддержать бывшего украинского премьера Юлию Тимошенко, которая уже объявила, что будет баллотироваться на будущих президентских выборах.
Да, может быть, Тимошенко, конечно, это наиболее очевидная кандидатура, но тут вопрос в том, какая будет мотивация со стороны Саакашвили ее поддерживать. То есть я думаю, что это может быть результатом довольно-таки непростых переговоров и довольно-таки непростых торгов. Но, конечно, подобный вариант исключать не приходится. Если соответствующий альянс Саакашвили-Тимошенко состоится, и, например, Тимошенко его обозначит таким образом, что она идет на выборы президента, в том числе и с тем, чтобы в конечном счете обеспечить общую поддержку и, например, продвигать Саакашвили на должность премьер-министра, это может очень существенно помочь Тимошенко выйти за пределы ее традиционной электоральной ниши. То есть дополнить ее за счет колеблющегося электората, который скептически относится к Тимошенко, но более, скажем так, положительно может воспринимать Саакашвили.
Говорил политолог Петр Олещук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вопреки ожиданиям, Владимир Путин, участвовавший сегодня в публичной церемонии вручения премии «Доброволец России», не стал комментировать вчерашнее решение Международного олимпийского комитета не допускать сборную России на Олимпийские игры в Южной Корее. Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет. Цитирую ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Напомню, что российские спортсмены, не уличенные в допинге, могут выступить на играх, но в нейтральном статусе. Однако в России разгорелась жаркая дискуссия по поводу того, будет ли такое участие предательством интересов России. Об этой дискуссии, о судьбе телетрансляции с Олимпиады в Южной Корее, обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский беседует со спортивным комментатором Алексеем Андреевым.
Алексей, как вы считаете, есть ли сейчас в России хоть один человек, болельщик, который считает решение Международного олимпийского комитета справедливым? Если да, то почему?
Ну, я думаю, что есть, конечно, потому что всю эту историю с такой серьезной болью многие воспринимают. Понимаете, как болельщику чиновник, он не слишком интересен. И люди переживают за спортсменов и считают их пострадавшими, причем, в общем, непонятно, от кого больше? От Родченкова и его рассказов, от чиновников, от людей, которые, ну, если мы верим в доклады и в исследования, меняли содержимое пробирок. Среди спортсменов в любом случае есть пострадавшие.
Должна ли российская власть сейчас разбиться в лепешку для того, чтобы хоть кто-то из россиян под любым флагом в Корее выступили или нет? И если должна, то будет она это делать?
Что значит разбиться в лепешку? Решение это принято, россияне могут участвовать, но как спортсмены в нейтральном статусе. Я думаю, что наверняка вы слышали разные заявления, вы сейчас процитировали Мутко, Жукова, об этом Кадыров говорил еще дней 5, наверное, назад, что любой, кто поедет под нейтральным флагом, будет считаться предателем с его точки зрения. Поэтому масштабная дискуссия на сей счет будет. Я точно знаю, что очень многие болельщики за то, чтобы спортсмены выступили.
Давайте тогда сейчас прямо Петру Толстову, вице-спикеру Госдумы, что-нибудь ответим. Он сказал, что выступление россиян под нейтральным флагом на Олимпиаде неприемлемо. А вы бы ему что ответили?
Понимаете как, на Олимпиаде соревнуются не россияне. Возможно, это неприемлемо для Петра Толстого, возможно, это неприемлемо для других людей, которых мы процитировали, да? Но на Олимпиаде выступают спортсмены. И от того, что Дарья Клишина, она же выступала в Рио-де-Жанейро 2 года назад, как раз в этом статусе, от этого она не перестала быть российской спортсменкой, соперницей. Болельщики наши, болельщики те, все ее воспринимают как россиянку. Нам предложен статус Olympic Athlete of Russia, так будут называться те, кто поедут в Пхёнчхан, если поедут. Потому что я все-таки предвижу значительные дискуссии на этот счет, и мне кажется, что вариант бойкота на сегодняшний день является самым реальным. Спортсмены могут не подчиниться, понимаете, президент, допустим, ну как? Некоторые спортсмены наши в России бывают довольно редко, и в основном на международных стартах. Да, по сути, живут, тренируются и готовятся в других странах. Это ведь тоже такой вариант.
Тем более, что и Жуков, да, не окажется там и не сможет проверить.
Сейчас, на мой взгляд, самый болезненный вопрос будет касаться хоккейной сборной. Во-первых, отказ НХЛ приехать в Корею давал хорошие шансы на победу в турнире, который не было больше 20 лет. У нас вообще не так много спортсменов, которые сейчас в состоянии завоевать золотую медаль на Олимпийских играх. Это прежде всего фигуристы, это несколько атлетов лыжных дисциплин и конькобежец кулижников. Я думаю, что, в общем, никого не забыл. Есть шорт-трек еще, но там, так скажем, нюансы. Хоккей – вид спорта номер один. Вся идеология Федерации хоккея России последние годы была подстроена под Олимпиаду. Красная машина, вот этот бренд, истребитель брендированный, который висел в фан-зоне во время домашнего чемпионата мира. Вся жизнь континентальной хоккейной лиги, все выстроено только под Олимпийские игры за последние годы. И сейчас, если хоккеисты потеряют возможность туда поехать, я думаю, что последствия для этого вида спорта в России могут быть очень серьезными, и сейчас мы их не оценим, а убедимся в этом лет через 20.
В связи с решением исполкома Международного олимпийского комитета открытым остается вопрос трансляции Олимпиады на территории России по телевизору трансляции и в интернете. В пресс-службе ВГТРК сегодня подтвердили, что холдинг не будет транслировать Олимпиаду в Пхёнчхане, если сборную России отстранят от игр. А вот Дмитрий Чернышенко, генеральный директор холдинга «Газпром-медиа», в который входит спортивный телеканал «Матч ТВ», ранее заявлял, что игры не вызовут интереса у российского телевизора зрителя в случае недопуска команды. Ну, высказывался по вопросу трансляции игры пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Безусловно, потраченные средства платятся в надежде, что трансляция вызовет достаточно высокий интерес. Но совершенно очевидным и неоспоримым является то, что неучастие нашей сборной в Олимпиаде приведет к понижению интереса к этим трансляциям со стороны аудитории в России.
Ну, кстати, по данным наших собственных источников на российском телевидении, даже несмотря на уже заключенные контракты о трансляции игр, зимнюю Олимпиаду в России все-таки не покажет ни один телеканал. Но, впрочем, это решение также может измениться, если спортивные федерации. Ну вот, например, хоккейная, о котором мы сейчас говорили с Алексеем Андроновым, согласятся отпустить спортсменов на Олимпийские игры в Корею. И к Алексею Андронову я еще раз хочу обратиться. Судьба трансляции, конечно.
Хоккейная федерация не должна никого отпускать. Должно быть принято решение, я думаю, что высшим руководством страны о том, едем мы туда или нет. И хоккей здесь, конечно, больше всего всех интересует. Дальше. Вопрос трансляции. Разумеется, если российских атлетов на Олимпиаде не будет, по большому счету, эти трансляции никому нужны не будут. У нас зрители очень специфические. Он вспоминает про спортсменов раз в 4 года. Если не будет возможности увидеть там наших биатлонистов, в первую очередь, потому что если мы берем мужскую и женскую аудиторию, то биатлон будет номером один. Для мужской, понятно, именно хоккей. То трансляции эти никому нужны не будут. Рейтинга не будет, рекламу ты не продашь. У холдинга «Газпром Медиа», помимо телеканала «Матч», есть тематические каналы, спутниковые, которые являются платными, и где рейтинг, в общем, не измеряется. Там, наверное, показывать Олимпиаду все равно было бы логично. Вопрос о трансляциях, это я вам точно могу сказать, задавать надо не Дмитрию Чернышенко, задавать надо не представителям телевизионных каналов, а задавать надо напрямую в администрацию президента России. Решение будет принято, только по моим данным, оно уже принято именно там.
По вашим данным, оно принято, и давайте вы его нам назовете коротко.
На тот случай, если российских спортсменов не будет, если мы не едем под нейтральным флагом, в нейтральном статусе, так правильнее говорить, если мы от этого отказываемся, Олимпиада в России показана не будет. Ну, то есть она, естественно, будет смотреться. Сами понимаете, что современных технологиях найти можно черта лысого в интернете и посмотреть. Но вот именно российские каналы будут ее игнорировать.
Со спортивным комментатором Алексеем Андроновым беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. Продолжаем программу «Время свободы». Соединенные Штаты признают Иерусалим в качестве столицы Израиля и перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во время телефонных разговоров с лидерами Израиля, палестинской автономии, Саудовской Аравии, Египта и Иордании. Переезд американского посольства в Иерусалим и признание города в качестве столицы Израиля будет противоречить международному консенсусу. Подавляющее большинство западных стран не признает Иерусалим как столицу Израиля. Палестинцы настаивают на том, что Восточный Иерусалим, который включает в себя старый город, где сосредоточены религиозные святыни мусульман, христиан и иудеев, будет столицей их государства. Собеседник моего коллеги Александра Гостева, политолог-арабист Григорий Касач.
Мировые лидеры, мусульманские и большинство европейских, говорят, что решение Трампа объявить о признании Иерусалима столицей Израиля может иметь катастрофические последствия. Вот действительно ли они будут такими катастрофическими?
Я думаю, что, по крайней мере, для мусульманского мира ситуация в том случае, если Иерусалим будет действительно признан в качестве столицы Израиля, ситуация будет радикально меняться в направлении усиления того, что обычно называется экстремистскими силами в этом регионе. И когда саудовский король, в частности, в ходе телефонного разговора с Трампом говорил о том, что признание Иерусалима столицей Израиля явится самой сильной провокацией для мусульманского мира, он был во многом прав. Он боится усиления роли Ирана, он боится усиления роли связанных с Ираном группировок на территории арабского мира. Все это предстанет перед миром в целом ситуация, которая во многом окажется неразрешимой. Посудите сами, Александр, в конце концов, есть знаменитая арабская мирная инициатива. Эта арабская мирная инициатива предполагает введение переговоров с Израилем об окончательном урегулировании конфликта. Но в случае, если и восточная часть Иерусалима, от которой никто в арабо-мусульманском мире не собирается отступаться, станет официально признанной частью столицы государства Израиль, все это будет нарушено, разрушено и уничтожено. И это внесет дополнительную ноту сумятицы, неразберихи и анархии в региональную ситуацию.
Начнется ли новая масштабная интифада? Вот есть ли для этого основания? Есть ли силы, которые могут ее начать, эту интифаду? Силы, которые посчитают фактически новую войну выгодной?
Да, конечно. Интифада может начаться, и в этом нет абсолютно никаких сомнений. Есть Хамас, в конце концов, не заключивший реального мирного соглашения с Фатхом и не урегулировавший свои проблемы. Хамас, который вновь вернулся в объятия Ирана. Есть Хезболла со всеми вытекающими отсюда подробностями и обстоятельствами. Я уже ограничусь только этим замечанием, я не буду далее характеризовать эту группировку. Есть исламский джихад, есть многие. Есть, в конце концов, достаточно радикальные силы в самом Фатхе, которые не считают возможным поддерживать нынешнее палестинское руководство. Да и нынешнее палестинское руководство, в случае, если произойдут непоправимые последствия этого шага, будет вынуждено идти в общем фарватере, поддерживая эту интифаду, точно так же, как это было во времена предшествовавших событий. Так что такая возможность, конечно же, существует.
Можно в целом целом расценить вот эту перспективу появления американского посольства в Иерусалиме в будущем как хороший подарок палестинским организациям? Потому что есть мнение, мы с вами беседовали об этом, что никакой мирный процесс им вообще не выгоден по главной причине, потому что любой мир будет означать конец их комфортного финансового существования, конец их политической и денежной поддержки со стороны огромного числа государств и движений во всем мире.
Да, я думаю, да. В этом смысле это будет, конечно, хороший подарок палестинцам, поскольку перенос посольства будет означать, что они снова выходят на передний план в политической борьбе в региональном ближневосточном пространстве. На них снова посыпятся многочисленные дары, пожертвования и многое другое. Они обретут авторитет, силы, которые борются против сионистской оккупации, за возвращение мусульманских святынь, ну и много чего другого они обретут. Поэтому и в этом смысле это будет, конечно, подарок палестинской стороне.
Дональд Трамп, как всегда, когда он принимает очередное внешнеполитическое решение, ориентируется на внутриамериканскую аудиторию, я бы сказал, только на нее. А как вы думаете, ну, судя по его всем шагам, действиям, словам, у него вообще имеется сформулированная концепция дальнейших действий на Ближнем Востоке? Он понимает, что происходит в регионе и насколько там все запутано? Или для него это не важно?
Не мне судить в конечном итоге, насколько он понимает. Я могу лишь смотреть на некоторые его шаги, на некоторые его меры, которые отличаются абсолютной непоследовательностью, которые определяются обстоятельствами времени и места. Вот нужно так сегодня сделать, так сделаем так сегодня. Нанесем удар по сирийской территории и нанесем удар, а действовать как-то более разумно, что ли, планово, программировано, это, скорее всего, не его стезя. И то же самое относится, разумеется, к переносу посольства в Иерусалим. Я не думаю, что он просчитал все последствия этого шага. А эти последствия могут быть катастрофичны для ситуации и самих Соединенных Штатов в регионе. Да, конечно, это решение проблем, связанных с внутренней аудиторией. Но та же самая внутренняя аудитория должна понимать, и президент страны должен осознавать, что она, эта аудитория, связана с внешним миром, и удовлетворение ее интересов нанесет огромный ущерб имиджу, положению, статусу собственной страны в мировом масштабе.
Для Москвы такое событие, как изменение статуса Иерусалима для США, означает какие-то изменения в ее политике в регионе, с учетом ее интересов, ее действий и в отношении израильско-палестинского конфликта, и в войне в Сирии, во многих других аспектах. Вон Махмуд Аббас, например, именно Владимира Путина просил повлиять на Трампа, чтобы тот передумал.
Ну, я думаю, что Махмуд Аббас несколько преувеличивает возможности российского президента повлиять на Трампа. Путину будет крайне трудно, если вообще будет возможно. Я думаю, что шаг Трампа будет, конечно же, использован в Москве, но для развязывания пропагандистской кампании. Москва заявит о своей поддержке палестинцев, о неотъемлемости палестинских национальных прав. Москва, скорее всего, подчеркнет последовательность собственной позиции. Ну как же, Западный Иерусалим – столица Израиля, Восточный Иерусалим – столица палестинского государства. Все это будет иметь место быть. Но на самом деле оказать какое-либо серьезное влияние не только на Трампа, но и на, в принципе, ближневосточную ситуацию, оказать какое-либо серьезное влияние на урегулирование палестино-израильского конфликта Москва не может и, скорее всего, не сможет. Это все большие иллюзии, если иметь в виду некие возможности Москвы.
Вы несколько раз подмечали, что политика России в арабском мире, в мусульманском мире, она скорее реактивна, чем последовательно. И при этом Москва в последний год все время хочет представить себя миру как мощную такую умиротворяющую силу на всем Ближнем Востоке. Но теперь у Кремля появится все-таки еще больше палестинских и вообще арабских друзей.
У Москвы
может появиться сколько угодно палестинских и арабских друзей, и Москва может заявлять о том, что визит какого-либо арабского правителя в Москву доказывает, что Россия обладает огромными возможностями влияния в регионе, да и в мире в целом. Но насколько это влияние будет обосновано, насколько оно будет опираться на реальные московские силы, ну, смотрите сами. Москва не играет какой-либо существенной роли в вопросах, связанных с палестино-израильским урегулированием. Москва при всей ее дружбе с Израилем находится не только в последнее время, но это случилось значительно раньше, в очень сложных отношениях с Иерусалимом в связи с иранской проблематикой. Москва не может добиться в конечном итоге какого-либо согласования действий между Тегераном, Анкарой и собственными желаниями в Сирии. Москва слишком много говорит, она представляет себя как некую силу, но является ли она реальной силой в той ситуации, которая ныне существует и будет складываться в регионе Ближнего Востока? Это вопрос во многом открытый.
Вернемся к Соединенным Штатам. Вашингтон, признав Иерусалим столицей, пусть не весь, а говорят, что может быть только Западный Иерусалим, пусть с оговорками. Вашингтон подтвердит, что Израиль – это его главный союзник в регионе, и укрепит дружбу с ним. А кого Вашингтон действительно может потерять в качестве союзника или хотя бы партнера? Причем я имею в виду серьезные реальные последствия, а не дипломатические сотрясания воздуха.
Да не думаю, что серьезные последствия это будет иметь. Скорее это вызовет, если иметь в виду реальных американских союзников в регионе, скорее это вызовет сотрясание воздуха прежде всего. Да, будет очень серьезный крик со стороны Саудовской Аравии. Да, она окажется в очень сложном положении. Но отказаться от стратегического союза с Соединенными Штатами из-за палестинцев, из-за перевода посольства в Иерусалим Саудская Аравия никогда не сможет. Все это будут громкие разговоры, крики, вопли, все это будут скандалы. Но, скажем, саудовско-американские отношения, я говорю о Саудовской Аравии только потому, что это действительно реальный и крупный союзник Соединенных Штатов в регионе, но саудовско-американские отношения всегда натыкались на массу проблем, которые нужно было преодолевать, и они преодолевались. При этом никто никогда не ставил под вопрос сущность и значимость стратегического альянса между двумя странами.
То есть такие государства, как Саудовская Аравия, Иордания, Египет, еще кто-то, обязательно отреагируют на любые слова Трампа, касающиеся изменения отношения к статусу Иерусалима. Но в реальности они влиять на внешнюю политику США, конечно, не могут, и зависят от Вашингтона гораздо больше, чем Вашингтон от них. Но получается тогда Трамп прав в том, что он делает в внешней политике на Ближнем Востоке?
Да, получается, что Трамп прав. Но эта правота, насколько она есть правота на самом деле, потому что порой человек совершает некие поступки, считая, что они верны. На самом деле он разрушает то пространство, в котором он живет, но в конечном итоге вдруг оказывается, что именно его поступок привел к некой новой реальности. Это хорошо. Но стоит ли допускать такого рода действия? На мой взгляд, это неразумно. Лучше с самого начала взвесить все последствия и принять решение, угодное тебе, но в формах как можно более смягченных, для того, чтобы твои союзники как можно менее пострадали в случае принятия тобой соответствующих решений.
С политологом-арабистом, специалистом по странам Ближнего Востока Григорием Косачем беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Государственная Дума России приняла постановление о запрете посещения Нижней палаты российского парламента представителями средств массовой информации, признанных в России иностранными агентами. 413 депутатов проголосовали «за», один «против». Об этом сообщает из Государственной Думы корреспондент «Радио Свобода». Единственным депутатом, проголосовавшим против, оказался вице-спикер Государственной Думы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев, посчитавший решение Нижней Палаты Парламента поспешным и преждевременным. В Госдуме называют принятый документ ответом на лишение российской телекомпании RT аккредитации в Конгрессе США. Также депутаты предложили законодательным собраниям субъектов Федерации принять аналогичные решения. Всемирная продовольственная программа ООН в конце февраля прекратит поставки помощи на восток Украины из-за нехватки финансирования. Об этом агентству Рейтер рассказал представитель организации на Украине Нил Уокер. По его словам, в прошлом году число нуждающихся в продовольственной помощи людей на востоке Украины удвоилось. По оценкам ООН, в 2016 году в Донбассе с проблемой дефицита продовольствия сталкивались порядка 620 тысяч человек, сегодня их более миллиона. Всего в гуманитарной помощи из-за конфликта в Донбассе нуждаются более 3 миллионов человек, добавил Уокер. Всемирная продовольственная программа ООН из-за отсутствия средств не может обеспечить их всех едой, пояснил Уокер. Ранее ООН запросила на эти цели 200 миллионов долларов, но пока получила менее трети этой суммы. В понедельник ООН обратилась к международным организациям с призывом выделить 187 миллионов долларов для пострадавших от конфликта в Донбассе. В Соединенных Штатах специальный прокурор Роберт Мюллер запросил у крупнейшего немецкого банка информацию о счетах президента США и членов его семьи. Дональд Трамп неоднократно получал крупные кредиты на различные проекты у Deutsche Bank. Мюллер ведет расследование по делу о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре между приближенными Трампа и Москвой. Deutsche Bank несколько недель назад получил от Мюллера запрос на предоставление сведений о ряде операций, сообщил агентству Рейтер информированный источник, добавив, что ключевые документы с тех пор уже были переданы. Deutsche Bank, предоставлявший компании Trump Organization кредиты на сотни миллионов долларов для выполнения проектов в сфере недвижимости, заявил, что не будет давать комментарии в отношении кого-либо из своих клиентов. В Екатеринбурге 12-летнего школьника высадили из автобуса из-за попытки расплатиться за проезд иностранной монетой. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Свердловской области. В ведомстве начали проверку. По словам отца мальчика, утром его сыну в автобусе сдали сдачу при оплате за проезд монетой, которая была похожа на 10 рублей, но оказалась несколькими американскими центами. Он этого не заметил. На обратном пути школьник передал деньги за проезд кондуктору, тот их не принял и потребовал, чтобы ребенок вышел из автобуса. Родители школьника подали жалобу в диспетчерскую службу транспортной компании. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге стартует фестиваль Art Dog Fest, за 10 лет превратившийся в самый представительный и важный фестиваль документального кино в России. На фестивале будет показан фильм Аскольда Курова «Процесс» об украинском режиссере Олеге Сенцове, осужденном в России на 20 лет лишения свободы по обвинению в терроризме. С Аскольдом Куровым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Насколько я знаю, что этот фильм уже на нескольких фестивалях был показан и имел большой успех.
Ну, не просто на нескольких, он был показан на очень многих фестивалях в Европе. Мировая премьера состоялась в феврале этого года на фестивале Берлинале в Берлине. Это один из самых важных фестивалей в мире. И, конечно, для нас это было очень важно, в первую очередь, потому что таким образом можно привлечь внимание к делу Олега Сенцова. И, конечно, мы очень ждали эту российскую премьеру, и мы долгое время считали, что она, в принципе, невозможна. Потому что мы уже подавали заявки на несколько российских фестивалей и получали отказы. И вот, наконец, Art Dog Fest и Виталий Манский, они решились не просто включить в программу, а еще сделать фильмом открытие. И фильм будет, наконец, показан в России. И для нас, конечно, это очень важно, потому что фильм, он в первую очередь для российских зрителей.
Олег все-таки, я так понимаю, он не мог посмотреть физически, да, этот фильм. Была ли возможность как-то узнать, насколько для него это важно?
Конечно, да, Олег не мог посмотреть фильм, но с самого начала он знал о том, что я снимаю фильм, и я брал у него разрешение на то, чтобы встретиться с его семьей, с детьми. И Олег знал о том, что состоялась премьера, ну, буквально за несколько дней до мировой премьеры ему сообщили о том, что она состоится. И, конечно, для него это важно, для него всегда важно получать какой-то отклик от людей, от коллег. Фильм для него тоже является таким событием, я думаю.
Были ли какие-то проблемы с тем, чтобы снимать героев? Насколько я поняла, там был даже какой-то фрагмент, где была использована скрытая камера. Это так?
Да, но проблем с героями не было. Наталья Каплан – это ее псевдоним в соцсетях. Настоящая фамилия Кочнева, но просто так уже вошло в историю, что она стала Каплан. И она и адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзо, они сразу согласились принимать участие в съемках фильма. Они понимали, что это важно, и никаких препятствий со стороны героев не было. Тот эпизод, о котором вы говорите, но он снят во время передачи по ссылке Олега Сенцова в СИЗО Лефортово, и, конечно, там нельзя было снимать открыто. И это единственный эпизод, который снят с скрытой камеры.
А насколько вообще вам важно было показать вот этот процесс в контексте политической жизни России сегодняшней?
Ну, контекст политической, общественной жизни России, это была одной из важных линий фильма, да, которую мы хотели и, надеюсь, сумели показать. И поэтому там очень много телевизионных новостей, федеральных каналов, которые мы даем безо всяких комментариев вообще. И нет никаких авторских комментариев. И именно для того, чтобы показать, как выглядит российская пропаганда.
А мама Олега видела эту картину?
Нет, мама Олега, к сожалению, не видела эту картину. Но ее видела мама Саши Кульченко. Это было тяжелым испытанием еще раз все это пережить, но тем не менее, она посмотрела от начала до конца.
Насколько вам важна была вот именно оценка политического аналитика, скажем так?
Кирилл Рогов, он выступает в фильме как политолог именно. Для нам очень важно было, чтобы не оставалось вот таких белых пятен информационных. Да, и действительно понадобился авторитетный человек, эксперт, который бы объяснил вообще смысл политических процессов и показательного уголовного дела. И там единственный момент, где он очень кратко, но очень емко объясняет суть происходящего.
А скажите, а в Крыму удалось как-то показать эту картину?
В Крыму пока нет, но для нас показ в Москве – это уже большая победа. Надеюсь, что когда-нибудь это станет возможным. Пока не вижу реально никаких возможностей показать свой фильм в Крыму.
Все-таки вы снимали фильм о вашем коллеге, можно сказать, правильно? Ведь Олег – режиссер. Это усложняло задачу или, наоборот, ее облегчало?
Ну, задача усложняла не то, что это фильм о коллеге, а то, что это такой жанр, который, во-первых, он до конца не определен как жанр в нашем случае. Во-вторых, это то, что мне очень непривычно. Я никогда такого кино не делал, потому что это документалистика на грани там, публицистики, журналистского кино, фильма, кампании в поддержку или фильма «Жесты», как его назвал Виталий Манский. Поэтому приходилось учиться и искать, изобретать заново для себя какие-то вещи. Вот это было, наверное, самое сложное. И сложно было не потому, что он коллега, а потому, что он знакомый и человек, который меня очень сочувствует, поэтому как-то эмоционально, наверное, из-за этого тоже было тяжело.
А вы были знакомы до всего?
Да, мы не были друзьями, но мы познакомились за 3 года до того, как все это случилось. Общались исключительно о кино и по поводу кино. И встречались в Москве на премьере фильма Сенцова «Гаммер». Это был единственный раз. И в следующий раз увиделись только в суде.
Аскольд, скажите, вы верите в то, что говорит Олег, когда он говорит о том, что весь этот срок ему сидеть не придется?
Я скорее не верю в то, что эта система может существовать еще 20 лет. Мне кажется, это неправдоподобно, но каждый раз кажется, что мы достигли какого-то края, да, каждый раз кажется, что вот-вот и все это само собой рухнет, но оказывается, что еще очень много какой-то скрытой силы и резервов в этой системе. Поэтому очень хочется верить и своим ощущениям Олега о том, что действительно эта власть она столько не просуществует. А то, что его срок, он связан только с этой властью, мне кажется, это очевидно.
Аскольд, если завтра Олег вдруг случится чудо, он окажется на свободе, что вы скажете ему?
Не знаю, наверное, ничего не скажу, просто пожму руку, обниму. Не готов у меня никакой приветствия на этот случай, так что придется импровизировать.
Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская беседовала с кинорежиссером Аскольдом Куровым. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы. Белый мусор на свалке истории». Первый эфир программы 11 декабря 1997 года.
Недавно на конференции в Лас-Вегасе, посвященной теме «Русская культура на распутье», я встретился с профессором Дартмутского колледжа и известным поэтом Львом Лосевым, который, в свою очередь, недавно вернулся с подобной же конференции о русской культуре из Южной Кореи. Лев Владимирович рассказывал поразительные вещи, и самое главное, что поразило, это бум русистских исследований в этой стране. Он говорил, что в Южной Корее действует сейчас 118 кафедр, изучающих русский язык, русскую литературу, русскую культуру вообще. В то же время в Японии, например, русистские исследования вроде бы сокращаются, в Соединенных Штатах уже давно. Это парадоксальное явление, и у меня нет сейчас ему объяснений. Можно разве что предположить, что Южная Корея, будучи страной культурно несамостоятельной, ищет культурные ориентиры, не желая обращаться к опыту Японии, с которой у нее исторически сложились сложные отношения. Что же касается Запада, Соединенных Штатов в частности, в качестве культурной парадигмы, то этот ориентир, пожалуй, слишком хорошо известен в нынешних странах Юго-Восточной Азии. То, что последнее слово западной цивилизации там воспринято, сомнению не подлежит. Главное доказательство – экономический бум, имевший там место. Этого, видимо, показалось мало, да и с бумом нынче начались трудности. Но эти соображения, только что мной высказанные, я не считаю к чему-либо обязывающими относительно самой Южной Кореи. Это именно и только предположение. Интереснее поставить вопрос шире и, не гоняясь за конкретной точностью, требующей специальных знаний о Корее, Таиланде или Сингапуре, пуститься в открытое море философствования. Тем отличающееся от прочих открытых морей, что прямой физической опасности для путешествующих оно не представляет. Я это говорю к тому, что у меня в руках непосредственный опыт таких рассуждений. Лев Лосев встретился в Южной Корее с московским ученым Александром Панариным, который передал ему для меня текст своего выступления на этой конференции. Доклад этот называется «Двуполушарная структура мира. Смысл дихотомии Восток-Запад». Александр Сергеевич Панарин – человек, на которого я давно обратил внимание, посвятил ему две радиопередачи из этого цикла. Сам он сказал Лосеву, что таких передач было шесть. Шесть не шесть, но третью делаю с удовольствием. Панарин – серьезный ученый, к тому же пишет он хорошо, глубоко и в то же время внятно. Он вроде бы считается политологом, но я бы поднял планку, назвал бы его скорее культурологом-историософом, размышляющим о предельно широких, буквально глобальных темах мировой культуры. С этими размышлениями я далеко не всегда согласен. Панарин – антизападник, но в более тонком, углубленном, обогащенном смысле, чем тот, который дает традиционная русская дихотомия западничества и славянофильства. Противопоставляя Западу-Восток, он имеет в виду отнюдь не Россию как славянофила, а именно Восток в его целостности, как мир, в котором возможно выработать альтернативную западной модель культуры. Главное мое ему возражение, думаю, что не только мое, а нужно ли такие альтернативы вырабатывать? Тут имеет место довольно забавное явление. На самом Западе давно уже и всерьез интересуются именно такими альтернативами, потенциально коренящимися в восточной традиции. Да и основные мысли самого Панарина почерпнуты им из соответствующей западной литературы, чего он и не думает скрывать. В то же время Восток интересуется как раз Западом и видит в нем всяческие образцы для себя. Но об этом поговорим позднее. Теперь же предоставим слово самому Александру Панарину. Вот тезисное положение его доклада на конференции в Сеуле.
Победа Запада в холодной войне воспринята адептами либеральной идеологии едва ли не как конец Востока, как крушение последней преграды на пути окончательной вестернизации мира. принимается как само собой разумеющееся, что незападный мир должен освободиться от своей идентичности, целиком открыться внешнему влиянию, покончить с химерой национального суверенитета и государственности. Что же касается Запада, то он здесь выступает не как особый культурный мир наряду с другими мирами, а как воплощенная общечеловечность, такими нейтральными атрибутами, как всеобщая рациональность, общечеловеческий интерес, права человека и тому подобное. Словом, либеральная идеология ведет себя так, как будто не существует и в помине новых культурологических открытий, связанных с осознанием специфической культурно-цивилизационной обусловленности западного либерализма, сиентизма и экономикоцентризма. Новейшая культурологическая мысль давно уже пришла к выводу, противоположному просвещенскому натурализму, об уникальности феномена Запада, порожденного сочетанием редко встречающихся условий и факторов, носящих не долгосрочный, а краткосрочный характер.
Сразу же отмечу принципиальную неточность автора, собственно, им самим, так сказать, неосознанно опровергнутую. Эта неточность в отразделении западной политики и, если угодно, либеральной идеологии как таковой, с Западом вообще. Мы уже говорили об этом. Та новейшая культурологическая мысль, на которую ссылается Панарин, настаивающая на уникальности, единичности, необобщаемости западного опыта, она же на Западе и родилась. И Панарин, повторяю, прекрасно знает это. Не стоит западную историософскую мысль сводить к легковесной статье Фукуямы о конце истории. Запад отнюдь не монолитен в своем противостоянии Востоку. Противостояние не в смысле конфликта и борьбы, а соположения культурных принципов. Удар по так называемому европоцентризму, причем удар едва ли не окончательный, нанес еще Освальд Шпенглер своим «Закатом Европы», вышедшим в 1917 году. Две основных черты западной модели культуры, делающие ее далекой от универсального совершенства и общечеловеческого значения, выделяет Панарин. Первая – это известный Прометеев комплекс Запада. Представление о возможности для человека построить искусственный техногенный космос взамен природно-органического. Это идеология цивилизации как технологической экспансии, опасности которой описали еще в 40-х годах Адорно и Хорхаймер. Панарин пишет об этом так.
Статус природного начала в глазах западного человека необычайно понизился. Самое пикантное состояло в том, что этот процесс принижения природного в пользу сконструированного затронул и самого человека, природная ограниченность которого стала предметом безжалостной технологической иронии. Круг замкнулся. Предельная гордыня Прометеева человека завершилась предельным самоуничижением и самоотрицанием человека как рудимента архаичного природного мира.
Дальнейшее развитие самой западного типа цивилизации, нынешнее ее положение, столкнувшееся с такими явлениями, как возможность экологической катастрофы или новое именно научное понимание ограниченности и конечной бесперспективности научно-технологических методов в бытии на космическом масштабе, привело эту цивилизацию к кризису самосознания.
В тот самый момент, когда техническая цивилизация созналась своей неспособности продублировать природную среду, заменив ее искусственной, но сферной, ей приходится признать всю серьезность экологических предостережений и невозможность экстраполировать сложившиеся тенденции технической цивилизации на отдаленное будущее. Если заменить природную среду нельзя, то ее необходимо сберечь, а для этого остановить экспансию технической цивилизации и преобразовать ее поведение на каких-то новых началах. Вторая проблема Запада касается разрушения духовной среды, иссякания морально-мотивационных источников поддержания социального порядка. Задача снять эту проблему опять-таки возлагается на научно-технический прогресс. Чем более расслабленным и равнодушным становится человек, тем разностороннее должно становиться усердие техники, избавляющее его от трудов и других забот. По-видимому, историческая программа технической цивилизации состоит в том, чтобы превратить человека в неангажированного потребителя, избегающего всего того, что чревато риском, жертвенностью или воодушевлением. И главной мишенью этой профилактической работы по дезактивации человека является историческое творчество – сфера, где архаика героического и жертвенного затребована как ни в какой другой. Однако надо уж очень плохо разбираться и в природе человека, и в характере исторического процесса, чтобы приветствовать иссякание дефицитнейшей из всех космических энергий – энтузиазма.
Мысль уважаемого докладчика ясна.
Это была передача из цикла «Русские вопросы. Белый мусор на свалке истории». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов. Впервые она вышла в эфир 11 декабря 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 6 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.